котором ты ходила.
Это прекрасная цитата, да, начинаем. Все, мы пишем, да?
Добрый день. Это подкаст «Дело рук мастера». Мы встречаемся раз в две недели, чтобы знакомиться с честными историями владельцев салонов, лидеров мнений, бьюти-экспертов, настоящих мастеров своего дела. В финале каждой истории вас будет ждать список книг, фильмов и интервью, которые повлияли на наших героев. Обязательно слушайте до конца. А в начале – розыгрыши приятных подарков от бренда L'Oréal Professionnel, вместе с которым мы делаем этот подкаст. Меня зовут Виктория Малахова, я журналист, и я буду вашим проводником в этих диалогах о красоте, силе, страхах и вдохновении. Наш новый гость – Тим Ильясов. Тим Ильясов – исследователь моды, лектор Высшей школы экономики и Британской школы дизайна, автор таких изданий, как Vogue, Forbes, Blueprint. Наш разговор о стандартах красоты вчера и сегодня, новой мускулинности и новой этике, а еще о том, что же такое русская красота и почему она не про светлую косу до пояса. Приятного прослушивания. Тим, смотрите, во-первых, большое спасибо вам за то, что вы сегодня сидите напротив меня, и мы ведем этот разговор.
Вика, я очень рад, что вы меня позвали на этот разговор.
Вот, обменялись комплиментами. А вы вообще так очень плотно занимаетесь и давно модой, но сегодня я бы хотела больше говорить про красоту, при том, что вроде бы эти понятия очень близкие, но посмотрим, да, разделяются они или нет. И я бы хотела вместе с вами посмотреть на красоту с разных ракурсов. Угу. И вот ракурс первый — чтобы вы посмотрели на красоту как эксперт. Вот для вас, как для эксперта, для человека, который работает профессионально со всем этим, красота — это что?
Красота — это крайне субъективное понятие. Не зря мы говорим, что красота в глазах смотрящего, которая состоит не только из неких объективных данностей в виде внешности человека, его одежды, гардероба, цветов, того, как они подобраны и сочетаются между собой, но и из абсолютно необъективных элементов, таких как социальная повестка, исторический контекст, экономический контекст, в котором мы находимся, и та эстетическая эпоха, в которой мы пребываем. Поэтому не существует объективной красоты. Более того, красота не только в глазах смотрящего, но красота еще и в каждом времени своя. И в этом смысле красота и явление красоты — это лишь отражение тех социальных, общественных установок, которые на данный момент существуют в том или ином обществе.
Вы мне отвечаете заранее на следующий вопрос. Я вам не буду его задавать. Мне хотелось как раз понять, как мы на красоту сегодня, как общество смотрим. Но я думаю, мы еще покопаем в эту сторону. Вот следующий ракурс. Вы как Тим Ильясов, как человек, как личность, как персонали. Вот что для вас красота лично? Может быть, это будет сейчас что-то более сентиментальное?
Нет, ничего сентиментального. Я же пытаюсь быть объективным всегда. И я вынужден констатировать тот факт, что я, как человек, выращенный европейской цивилизацией, западной цивилизацией и, соответственно, теми культурными парадигмами, которые приняты как основные в западной цивилизации, имею в общем и целом, ну, к сожалению, в достаточной степени стереотипные представления о красивом. Потому что когда с рождения ты находишься в этой парадигме, где есть там условно возрожденческая красота, принятая как красота, где есть античный идеал красоты, который в западной цивилизации до сих пор принимается как идеал красоты, телесной красоты, где есть физические эталоны, физические стандарты мужской и женской красоты довольно понятные, когда у мужчины должен быть прямой нос, широкие скулы, волевой подбородок, высокий лоб, широкие плечи, четко очерченная грудная линия, узкая талия, узкие бедра, длинные ноги. То же самое, когда мы говорим про женщин, общем, есть понятная женская европоцентричная красота с, опять же, там, прямым носом, высокими острыми скулами, четкой линией подбородка, с овальным лицом, с подчеркнутой линией талии, с равномерно распределенными объемами между грудью и бедрами, с достаточно узкими плечами. Ну, то есть мы говорим про некие стереотипные, канонические стандарты красоты. И я ничего не могу с собой поделать, просто потому, что с моего рождения я нахожусь в этой культуре. И я не могу преодолеть легко и просто те культурные клише, которые существуют в европоцентричном обществе с вот этими западными моделями, западными установками. Да, я как человек, который немножко пытается подняться над и анализировать ситуацию как бы отстраненно, могу себе отдавать в этом отчет. Но, возможно, если бы я вырос в Китае, возможно, если бы я вырос в Японии, или если бы я вырос там, не знаю, на Сингапуре или в каком-нибудь африканском государстве, я бы по-другому смотрел на красоту. Но тоже не факт, потому что, к сожалению, несмотря на идею разнообразия, diversity, на идею инаковости, весь мир по-прежнему так или иначе придерживается вот этих европоцентричных, а если еще уже смотреть, англосаксонских идеалов красоты, которые в свою очередь проистекают из античности. Хотим мы этого или нет?
Интересно, да, вы сейчас начали говорить про то, если бы вы жили, да, вообще в другой локации. Просто я наполовину кореянка, вот у меня папа кореец, и удивительно, как много у меня знакомых кореянок, которые не наполовину, а на все 100%, мечтали, вот не знаю, сейчас мечтают или нет, о специальной операции на веки, да, которая позволяет сделать веко не плоско-азиатское, а вот с этим тем самым изгибом. И тоже, казалось бы, вообще это абсолютно нормальная черта, да, определенной национальности, но очень хочется изменить, потому что это тоже взгляд на
европейскую
внешность. Эталоны
европоцентричной красоты, mm-hmm. да. Я бы сказал, англосаксонской. И это не только, кстати, у кореянок, например, такое веко, в принципе, это азиатское веко. Я отчасти азиат, и там, у меня смешанная такая кровь, и, например, во мне чуть больше возобладали европейские гены, а, например, в моих сестрах азиатские гены, они мои родные сестры, но азиатские гены в них проявились больше, и у них азиатская внешность, и у них вот это самое азиатское нависшее веко. То есть мы наполовину татары. Причем, опять же, татары бывают разные, бывают более такие европейские татары, бывают больше азиатские татары. Наши татарские корни, они более азиатские. И вот у них это нависший век. Их это смущает. Не то чтобы ужасно, они не страдают по этому поводу, но они отмечают это нависший век. И они, конечно, не хотят это срочно исправлять и нестись к пластическому хирургу, но они обращают на это внимание. Хотя, в общем-то, мы живем там, в России, вроде бы вот в это время принятия и так далее. А тем не менее, к сожалению, и мы никуда от этого не денемся. Вот на нашем веку будет так. Возможно, через 100 лет это поменяется, но вряд ли.
Вот чтобы через 100 лет, возможно, гипотетически это поменялось. Мне кажется, надо понять вообще, кто формирует все эти стереотипы, потому что понятно, да, что мы не можем избавиться от бэкграунда исторического, который за нами тянется, но сейчас же все равно, получается, мы это подпитываем, социальные сети, там, медиа и так далее. Это правда так? Или на самом деле медиа не такую большую роль играют?
Медиа играет колоссальную роль. Количество депрессий, в которые ввергает людей Инстаграм, невероятно. А Инстаграм — это еще один, и ТикТок, кстати, сейчас особенно ТикТок, еще один инструмент формирования эталонов красоты, опять же, исключительно европоцентричной англосаксонской красоты с некими стандартами. Если мы посмотрим на самых популярных мальчиков и девочек ТикТока, то мы увидим довольно однотипную внешность. Вообще, это эталон такого смазливого мальчика ТикТока. Это очень смешно, потому что они буквально на одно лицо. И...
Ну, как и девушки из Инстаграма.
Да, ну просто вот есть какая-то забавная штука. Есть инста-девочки и ТикТок-мальчики. Потому что в Инстаграм не стал соцсетью, где реализуются мальчики. Mm-hmm. Все-таки в Инстаграме наибольшая активность вокруг женских аккаунтов. И даже самые популярные мужские аккаунты не дотягивают до женских. Ну, есть, конечно, отдельные исключения. Всегда есть Криштиану Роналду, всегда есть какие-то герои. Но в общем и целом Инстаграм — это про девочковые аккаунты. А ТикТок — это совершенно любопытное пространство, в котором вдруг выстреливают аккаунты мальчиков. Очень смазливых, очень молоденьких, очень одинаковых мальчиков с белозубой улыбкой, со скулами, с широкими бровями, которые они очень нежно поднимают и пощелкивают этими бровями с ресничками. И, значит, девочки 13-17 лет сходят с ума по этим мальчикам. И это же самое смешное, что они в своем контенте, вот эти сладкие TikTok-мальчики, вообще ничего не делают. Они просто смотрят в камеру, поднимают брови и иногда немножечко там могут повести скулами. И этого достаточно, чтобы они собирали миллионы просмотров и лайков, потому что они попадают в эталон этой TikTok красоты.
Почему так?
Ну вот есть некая эпоха, в которой есть некий идеализированный образ такого... сладкого, смазливого, симпатичного, очень молодого мальчика, который нравится девочкам-подросткам. Он такой немножко дерзкий, немножко слащавый, герой-романтик, и он воплощает в себе образ такого эталонного принца. Образы эталонных принцев, они диктуются массовой культурой. Самое смешное, что мы говорим о том, как меняются образы принцесс в массовой культуре, как меняются женские эталоны и так далее. Образы принцев тоже меняются, но плюс-минус, если мы посмотрим на современного вот этого идеального TikTok-мальчика, то мы увидим в нем героя Флина Райдера. Флин Райдер — это разбойник из мультфильма «Рапунцель». Мультфильм «Рапунцель» вышел на экраны в 2011 году, когда эти дети были детьми, когда они были маленькими. И если вы посмотрите мимику Флина Райдера, его вот эту слащавую улыбочку, его взгляд, вот эти слащавые мальчики, они один в один Флин Райдер. Массовая культура, она формирует стереотипные и понятные массовые установки, в том числе о красоте. Мультфильмы особенно. Ну, как бы можно сколь угодно говорить о современных дерзких героях, но если вы посмотрите на все тот же мультфильм «Холодное сердце», например, то и Эльза, и Анна обладают овальными беличьими личиками с узкими подбородками, большими глазами, прямыми узкими носиками. Значит, смотрим на портрет идеального фильтра в Инстаграме. Вот это вот беличье личико с скулами, с узким подбородком, с большими глазами. Напоминаю, что «Эльза и Анна. Холодное сердце» вышло в 2013 году. В 2013 году нынешним зумерам было там 7-10-12 лет. Вот они подросли. Эталон никуда не делся.
Небольшой перерыв в нашем разговоре посвящен розыгрышу. Вместе с брендом L'Oréal Professionnel мы разыгрываем мерч подкаста. Три очень красивых минималистичных худи. Чтобы их выиграть, поделитесь подкастом у себя в сторис в Инстаграм. Обязательно отметьте аккаунт L'Oréal Pro Education Russia. Ссылку на него можно найти в описании этого выпуска. Команда подкаста выберет понравившийся отзыв и подарит мерч. Все подробности ищите в описании этого эпизода. У меня сразу два вопроса возникли, пока вы говорили, за которые прям зацеплюсь. Значит, вопрос первый про мальчиков из ТикТока. Объективно есть тренд, да, на вот эту новую мускулинность, что сейчас мужчине не обязательно быть вот таким альфа-самцом, который накачанный, сильный, мужественный в типичном понимании этого слова. Откуда этот тренд? То есть понятно, что мальчики из ТикТока — это же как такой побочный эффект, но откуда изначально же это все пошло?
Меняются поколенческие установки. Самое важное, что происходит с современной культурой благодаря поколению Z, это отмена стереотипов в том числе гендерных стереотипов во внешнем виде. Когда больше нет мальчикового и девочкового, мужского и женского. Сказать, что брутальность, мачизм и так далее исчезли, нельзя. Просто этот мачизм может подчеркиваться другими способами. Ну, условно, мужик нацепляет, парень нацепляет эти вот цветастые бусики и красит ноготки, но при этом это все еще вызов. Я могу накрасить ноготки и надеть бусики, потому что я могу. Потому что вот я какой крутой. Посмотрите все. И мне там не страшно ваше мнение. Это вызов такой. Ну, когда-то в 60-е годы парни отращивали волосы ради этого же. Я не стригу волосы, я отращиваю волосы, потому что вот я крутой. И это был общий признак молодежного бунта, который в общем и целом был близок к идее репрезентации маскулинности. Просто бывает маскулинность низовая, грубая, такая вот очень архаичная, и обычно она связана с более взрослыми людьми. А бывает маскулинность более высокого характера, когда мы говорим про молодых людей, которые выросли в более культурной среде, в больших городах, которые, ну, там, не сельские парни. Это все еще маскулинность. Просто они ее подчеркивают не сотрясением мускул, а тем, что как бы заявляют: я не боюсь, мне плевать на ваше мнение, я могу быть вот таким. Вот таким крутым и в бусиках.
Второй вопрос про мультики.
Да. Моя любимая тема. Я очень часто прибегаю к аналогиям из мультфильмов. И те, кто бывает на моих лекциях, те, кто меня слушает, они знают прекрасно, что я люблю интерпретировать современную культуру и поколенческий вопрос через массовую культуру и мультики прежде всего.
Вот сейчас, может, будет такая спекулятивная тема, но просто не могу не задать, и мне интересно, правда, что вы думаете. Вот эта история, когда мы заменяем русалочку, да, то есть все же возмущены ужасно, что новую русалочку будет играть темнокожая актриса.
Ну, кто возмущены?
Возмущены, я вам расскажу, кто. Вот из-за того, что я работаю в медиа и постоянно сталкиваюсь с обратной связью людей, которые пишут возмущенные комментарии.
Да, в России.
В России. Вот я говорю, да, именно про Россию, про нашу страну. Нас это безумно возмущает, как будто бы, не знаю, что-то
маму
исконно...
твою как будто бы побили.
Как будто бы, да.
Русалку сделали черной, а ощущение, как будто твою маму побили. Такой же гнев кипит. Но в этом смысле есть колоссальная разница все-таки между Россией и всей остальной западной цивилизацией. После 2014 года мир вновь стал биполярным. Он вновь делится на лагеря, и вот эти общемировые ценности, которые в 90-е и нулевые годы, казалось, стали действительно глобальными и общемировыми, вновь разделяются. И мы говорим о том, что массовый человек в Канаде и массовый человек в России — это очень разные люди. Очень похожие люди высокой культуры. То есть, когда мы говорим про интеллигентного, образованного человека из верхнего класса, не только, я говорю сейчас верхний класс не по обеспеченности деньгами, а по некому культурному цензу. Ну, то есть вот то, что мы называем в России словом интеллигенция и некий думающий человек, он может быть богат, может быть не очень богат, не суть. Ну, вот он относится к верхней прослойке. Он будет очень похож по мышлению и в России, и в Канаде. Ну, в России, может быть, мы более загнаны и боимся. Мы чуть меньше рискуем высказываться. Но в общем и целом, ну, вот как бы на этом верхнем культурном уровне я могу спокойно общаться с людьми где угодно. Мы находим общий язык, у нас общее, вот то самое глобальное культурное пространство. И поэтому люкс, например, он говорит на одном языке. Но мультфильмы, фильмы широкого проката и товары широкого потребления, они на другом уровне продаются. Это товары широкого спроса. И вот тут-то и случается глобальная разница. Потому что если человек верхней культуры в России и в Канаде очень похож друг на друга, то человек нижней культуры, то есть массовый потребитель, в России и на Западе — это очень разные люди, которые исповедуют очень разные ценности. Эти ценности как раз очень легко привить и пересмотреть. На самом деле массовое мнение, оно очень flexible, очень меняющееся. Его легко можно в разные стороны как-то менять. Но да, действительно, западный человек, очень истерично ратует за максимальное количество разнообразия, свободы, принятия, открытости и перегибает в этом палку. Массовый человек, он всегда перегибает палку. Массовый человек, он, в принципе, очень любит радикализм. То есть чем выше культура человека, тем он менее радикален. Тем он больше старается быть объективным, тем больше он старается как-то сглаживать углы и рассматривать проблему с разных сторон. Называется критическое мышление. Он критически смотрит на вещи. Чем более низовой культура человек, чем он проще, чем ниже его образовательный культурный ценз, тем он более радикален. И если ему в голову вложили мысль, что все должно быть diversity, разнообразно и так далее, и что вот феминизм и сексизм, то он пойдет с красным флагом, значит, феминизм, сексизм, harassment, diversity. Если ему в голову вложили «Русь святая, храни веру православную», то он пойдет с этим флагом, с этой хорюгвью. Он не будет критически смотреть ни вправо, ни влево. Ему скажи вот так. И он пойдет так. Ну, как бы это психология массового человека. Массовое сознание такое. И очень поэтому, на самом деле, при грамотных инструментах массовые продажи и массовое сознание делать намного легко. Намного легче, чем люксовые продажи сложный продукт. Потому что чем выше культура человека, тем он больше подвергает сомнению все, что ему предлагают. Чем проще культура человека, тем проще он смотрит на вещи. И в этом смысле в России массового человека обрабатывают определенным образом. И для него очень важно, чтобы русалка была белая, чтобы мальчики любили девочек, чтобы девочки ходили в платье, а мальчики ходили с ружьем. Потому что ему так сказали, этому массовому человеку. Потому что вот так его обрабатывает культура. На Западе другая обработка, другая культура. Поэтому они считают, что должно быть по-другому. И происходит этот стык. Вот мы уже 7-й год живем в ситуации, когда биполярная система сталкивает западное и условно российское или китайское, кстати, например, мышление. Точно такой же конфликт. Китай, который пытается, с одной стороны, находиться в глобальном контексте, с другой стороны, очень поддерживает свои локальные ценности внутренние.
Сейчас будет мой любимый прием журналист — цитировать прошлое интервью. Вот в одном интервью вы сказали интересную фразу, что вас как-то пристыдили за то, что вы произнесли словосочетание «красивая женщина», да. Что, мол, так уже говорить не принято. Да. И я, когда это интервью ваше слушала, я вспомнила буквально недавно, я смотрела выступление на Amazon писательницы, может быть, вы ее знаете, Рупи Каур, современная писательница, которая пишет интересные белые стихи, которые продаются миллионными тиражами, честные стихи про ее жизнь. И она выступала на Amazon официально, это было очень красиво все снято, там пришли десятки женщин ее слушать. И вот свое выступление она начала с фразы, с очень интересной. Там, ну, я произнесу на русском, это все на английском, естественно, было. Она сказала: «Я хочу извиниться перед теми женщинами, которых я называла сначала pretty, да, милыми, хорошенькими, да, прежде чем я говорила им, что они умные и смелые». И там все просто, зал взрывается аплодисментами, все аплодируют. Я думаю, что это же правда, да, какая-то вот новая наша этика, когда мы перемещаем очень сильный ракурс с внешнего на внутренний. С одной стороны, это супер. С другой стороны, давайте вы расскажете, что с другой стороны, потому что по вашей мимике я вижу, что есть другая сторона.
С другой стороны, это исключительно наносная и совершенно не действующая в реальности история. Эталоны красоты, о которой мы говорили ранее, как действовали, так и действуют. Когда мы говорим о появлении плюс-сайз моделей на подиуме, мы всегда делаем оговорку. Если мы посмотрим на модель плюс-сайз, да, она будет там какого-то условно 50-го размера, но лицо у нее будет соответствующее овальное с узким подбородком. 3 подбородка вы не увидите у нее. Фигура у нее будет с очерченной талией и выделенной линии груди и бедер, они просто будут объемными, но тем не менее, у нее будут длинные ноги. То есть она плюс сайз, но она вписывается в логику той красоты, о которой мы говорим. Далее, Инстаграм, ТикТок и вообще вся массовая культура продает нам красоту и красивые образы. Ну, правда, мы покупаемся на это, и любой бренд, который официально заявляет ценности этики, разнообразия, свободы и все прочего, внутри все равно будет помнить о красоте и некрасоте. Поэтому вот эти все разговоры о том, что вот мы вступили в новую эру, где внутреннее первично, а внешнее вторично, это лишь разговоры. Что касается слов «красивый» и «некрасивый», то да, действительно, в нашу эпоху эти слова стали страшным грехом, неуместным и невозможным в речи публичного человека. Впрочем, сейчас быть публичным человеком очень опасно, потому что любое твое слово и высказывание может быть перевернуто и использовано против тебя, потому что даже самые мягкие суждения вдруг в глазах многих выглядят радикальными. И я это очень хорошо знаю, и несмотря на то, что в России с этим попроще, у нас все равно найдутся те, кто оскорбятся, обидятся, напишет злобный пост в Фейсбуке и так далее. Поэтому слово «красивый» и «некрасивый» упоминать нельзя, ибо не существует объективной красоты, и это правда, это действительно так. И можно либо сказать «красивый», по моему мнению, что, в общем-то, тоже ставит тебе под жесткий удар, либо, что уж совсем правильно, сказать, что конвенционально и неконвенционально красивый. Правда, тут вопрос конвенциональной красоты очень обтекаемый, крайне обтекаемый, но тем не менее. Поэтому да, проблемки, проблемки.
Какое будущее вообще нас ждет, если мы продолжим упорно развивать историю с новыми, со всеми этичными моментами, с новыми правилами, что мы можем говорить, что не можем и так далее?
Любые самые яркие, радикальные, громкие идеи со временем обкатываются, как камушки в воде. И это нормальный процесс. Всегда появляется громкая, радикальная идея, которая постепенно становится чуть более мягкой, приемлемой, обкатанной и, в конце концов, даже конъюнктурной. И даже, в конце концов, она становится конформистской. Так всегда происходит. Это нормальный процесс. Молодой подросток с бунтующей кровью всегда бунтует. Подросток всегда революционен. Подросток не может быть конформистом, потому что это гормоны. Он взрослеет, он получает образование, он все больше вращается в обществе, он начинает лавировать между идеями, он становится все более конформистским и принимает какие-то правила игры. И его идеи, те бодрые, бунтарские, радикальные идеи принимают более спокойную форму. Но тут же приходят новые подростки, новые дети с новыми бунтарскими идеями. И так по кругу, и так было, и будет всегда. Это нормальный процесс.
А вот вообще diversity в нашем современном мире — это сейчас подросток, да? Это не ребенок, это уже подросток вообще, эта идея.
Ну, это, если говорить вот так вот глобально, идея «я». Mm-hmm. Это идея «я подросток».
Mm-hmm.
Она уже не так сильно бунтует. Эта идея сильно бунтовала 3-4 года назад. Сейчас она становится более мягкой, более лояльной. Возвращается идея новой женственности, новой элегантности, новой сексуальности, новой романтичности. И вот снова платьюшки уже не страшно носить, и рюшки уже не так стыдно, и кудельки можно на голове накрутить. И ничего, вроде бы, и не так это все ужасно оказывается. Может быть, даже туфли можно надеть. Только вот вся эта нео-романтика, элегантность, женственность, сексуальность, она все-таки умножена на предыдущий опыт. То есть мы получили этот опыт, опыт diversity, разнообразие, принятие новой женственности и так далее, новой этики. И сказали, да, мы его приняли, а теперь мы двигаемся дальше, и мы со всем предыдущим культурным опытом можем соединить что-то еще. Ну вот это, возвращаясь к моей идее о выборе. Новая женственность — это я, и вот новая романтичная женственность. Я девочка, я могу носить платьюшко, я могу носить рюшечки, я могу носить кружавочки и даже туфли, но не для того, чтобы соблазнить принца, а просто потому, что мне нравятся кружавки, туфли и рюшки. Просто мне нравится этот стиль. Я в нем себя чувствую комфортно. Вот и все.
Интересно, кстати, вот то, что вы сказали про модели плюс сайз, я просто сейчас додумываю, что, конечно, мне кажется, безусловно, очень многие женщины вдохновляют Эшли Грэм, но ведь правда, у нее очень точёное лицо с прекрасными вылепленными скулами.
Ну, как бы да.
Да, я вот сейчас думаю, Полина Париско, да, которая сейчас все воодушевлены, как она себя полуобнажённой фотографирует в свои сколько, почти 60 лет, все тоже аплодируют, но у нее прекрасная фигура, у нее идеальное тело.
Мы никуда не денемся от этой красоты. От восприятия красоты. Мы можем что-то добавить, что-то убрать. А африканки, которых мы видим на подиуме, вписываются в европоцентричный контекст. Азиатки, которых мы видим на подиуме, вписываются в европоцентричный контекст. Вы увидите на подиуме типичную китайскую женщину, коренастую, низкорослую, с короткими ногами, широкими бедрами, маленькой грудью, с грушевидной фигурой, с округлым лицом, с впалым носом. Да не увидите вы эту типичную китайскую женщину. Вы увидите отборную китайскую женщину с длинными ногами, с прямым носом. Вы увидите с высокими скулами. Ну, потому что вот... Вы увидите на подиуме округлую женщину с низким круглым животом, с низкой грудью, с широкими бедрами и короткими ногами. Да не в жизнь. Вы увидите модель плюс сайз высокую, длинноногую, с очерченной талией. Да, у нее, несомненно, будет объемная грудь, большие бедра, и талия у нее тоже не очень тонкая. Но это будет высокая девушка с понятными пропорциями. Мы просто адаптируем, скажем так, это diversity под те стандартные эталоны красоты, которые существуют.
Короче, лицемерие.
Мода, бьюти и красота, и индустрия красоты, она всегда про лицемерие. Мы на этом стоим, мы на этом бизнес строим. Если не будет этих эталонов, никто не будет покупать моду, бьюти-процедуры, средства по уходу за собой, окрашивание волос, пластическую хирургию и так далее.
Это, не знаю, наверняка вы читали «Миф о красоте» Наоми Вульф, нет? Вот он прям...
Эта книжка у меня лежит в списке.
Прям вот... Все, что вы говорите, вот в последнем абзаце, вся книга про это, да, почитайте, мне кажется, вы прям...
Она лежит у меня на полочке, она ждет своего часа, да.
Да. Хорошо, вот мы говорим про разнообразие. Вот есть понятие русская красота. Вот русская красота, когда мы произносим эти слова, сразу в голове кто? Светловолосая
клише.
Девушка с голубыми глазами и так далее. Хотя по факту, если мы выйдем на улицы... Даже Москвы, да, Москва не Россия, но тем не менее, Петербурга и так далее, мы увидим абсолютно разных девушек и голубоглазых блондинок, среди них не то чтобы подавляющее большинство. Для вас русская красота — это что?
Вот тут опять же, с одной стороны, есть некая клишированность и жертва стереотипов. С другой стороны, среди этих стереотипов есть какие-то более понятные. Наверное, я все-таки, опять же, я подчеркну, это стереотипное мышление сейчас, да? Вот в этом стереотипном, клишированном образе моя русская красота — это не голубоглазая, все-таки кареглазая девушка. Она русая, но не блондинка. И она более круглолицая и, наверное, не идеально худая. У нее довольно мягкие формы. Но это вот тот стереотип, который просто лежит в моей голове. Это клише в голове Тима Ильяса, не более того. Поэтому сказать объективно, что такое русская красота, нельзя, потому что, во-первых, в понятие русскость, русскость и русская красота мы вкладываем не русскость как национальность, а российскость. А Россия — это страна многоукладная, многонациональная. Более того, эта русскость настолько смешана с татарскостью, с еврейскостью, с азиатскостью, с чем только не. Не зря говорят, покопай русского и накопаешь там еще кого-нибудь. Один говорит татарин, а другой еврей. Поэтому, ну как можно говорить об этом? Это всегда будет клише. Всегда клише. Но русская культура и русский культурный код, он и заключается в том, что он разнообразен. Что изначально Россия — это не только русские и не только блондинки в кокошниках. Что это и Южная Россия. Южные славяне считают себя русскими, но они вообще ни разу не блондины. Они смуглые, они кареглазые, они темноволосые. И Северная Россия, и северный славянский тип, и смешанный тип, и чего только там нет, и всякого разного. В этом наша сила. В этом наша особенность, в этом наша характерность, в том, что русский культурный код — это и боярскость, и азиатскость, и византийскость, и авангард, и модернизм, и имперскость, и демократичность, и все вместе. И это такой вот микс безумный. Москва, она же про это. Выйдем на улицу, мы там что-то не увидим. То и другое, и пятое. Вы не найдете ни одного уголка Москвы, где будет единообразный стиль. Ни одного. В этом вся наша культура, в ее миксе. Нам, наверное, поэтому так тяжело в мире. Мы замиксованы из всех.
Да, из всего. Да. Нету вот этой твердости, да?
Да никакой.
Да. Недавно ходила на выставку в Третьяковскую галерею Юрия Пименова.
Прекрасно, обожаю. Такой советский миф.
Да.
Идеализированная, нарисованная, не настоящая советская действительность, но такая нарядная,
ну, такая
сказочно привлекательная. Это же советский Билибин.
И там вот очень много женских портретов, и ты их все хочешь фотографировать, наблюдать и восхищаться. И еще недавно, чуть попозже, я была на Музах Монпарнаса в Пушкинском, и там тоже очень много женщин. И вот. Удивительно так совпало, да, что они близко у меня в жизни были, эти две выставки, и я для себя наконец-то поняла, что мне помогает принимать разнообразие женской красоты лично мне. Это искусство. Потому что я смотрю и вижу очень разных женщин, изображенных на картинах глазами разных людей. И к чему я делаю эту прекрасную подводку? Я бы хотела, чтобы вы сейчас подумали и назвали, какие женские образы в искусстве вам нравятся.
Очень разные, очень разные. Есть какие-то образы из Возрождения, которые такие понятные, объективные. Но, правда, не Мона Лиза. Я вообще не фанат Моны Лизы. Примавера, да. Такая боттичелевская красота, да. Леонардо, не знаю. Мне очень нравится такая... немножко декадентско разлагающаяся красота, воспетая художниками импрессионизма и постимпрессионизма, в которых там есть такая болезненность всегда. Но это другая абсолютная история. Я обожаю соцреализм 60-х годов. Вот из всего советского искусства, соцреалистического искусства, мне ближе всего оттепельное искусство, где появляется идеализированная женщина, но она такая какая-то светло-наивно-романтичная и при этом достаточно сильная. То есть это уже не тетка-крестьянка, как это было там в 30-е годы, с сильными ляжками и руками с серпом и молотом. Она, вот эта шестидесятническая женщина, она стала более тонкой, образованная, это женщина-академик, это женщина-художник, это женщина-ученый, или это девушка-студентка. Очень часто образ оттепельной живописи — девушка-студентка. Она стала более хрупкая, но при всем при этом очень самодостаточная. Я очень из советского искусства очень люблю эту женщину. Женщину эпохи оттепели, она мне близка. Несомненно, есть свое очарование в таких мифических прерафаэлитских женщинах. В них есть что-то такое от Возрождения, но при этом что-то такое таинственное в жизни XIX века. Ну, как сказать, у каждой эпохи, у каждой культуры есть свои какие-то героини, свои образы. Одни мне просто чуть-чуть ближе нравятся, субъективно просто мне как Тиму. Но это не значит, что они лучше или хуже. Просто они вот мне в моем клишированном сознании ближе, возможно. Другие чуть меньше.
Тогда последний вопрос. Вы описывали женщин разных эпох, и каждый прям подобрали, нанизали так очень много красивых слов. Если мы говорим... Конечно, мы очень много говорили про современных женщин сегодня, да, в разговоре до этого. Но если так подытожить, подвести итог, вот современная женщина, она какая?
Она сильная в своем разнообразии. Она самодостаточная. И она... имеющая смелость быть тем, кем она хочет быть. Это же очень важно. В XIX веке у вот этих вот нарядных женщин в корсетах, которые многим кажутся такими прекрасными и красивыми, у них же не было выбора. Вообще никакого. И вот это было страшно. Потом, в 20 веке, у многих женщин появился выбор, но они не решались его сделать, находясь в определенных стереотипных, не знаю, условиях и социальном давлении. И вплоть до начала 21 века у женщины была возможность выбора, но социальное давление и страх был сильнее. И только в наше время, уже в 21 веке, женщины по-настоящему осмелились выбирать и двигаться туда, куда им на самом деле хотелось бы двигаться. И вот современная женщина — это женщина, которая осмелилась выбрать. А это очень сложно.
Тим, спасибо вам огромное за интересный диалог. Я сейчас попрошу вас поделиться списком книг, фильмов, ресурсов, которые вас в последнее время вдохновили. Дадим нашим слушателям некую домашнюю работу. Давайте начнем с фильма.
«Круэлла». Во-первых, потому что образ Круэллы де Виль изначально — это один из самых стильных образов, созданных детской массовой культурой. Круэлла де Виль — это женщина, воплощающая в себе моду, стиль, шик, истинная мода и истинный вот такой дерзкий стиль. Он всегда немножко безумен, всегда на грани с безумием. Поэтому вообще самые роскошные, самые стильные героини массовой культуры, особенно детской массовой культуры, они всегда немножко безумны или они безумно злые или что-нибудь такое. Начиная от злой королевы в «Белоснежке», она же намного более эффектная, чем сама «Белоснежка». «Белоснежка»-то безликая, вот злая королева. Больше того, она же готова на все ради красоты. Она же готова на преступление ради красоты. И Круэлла де Виль, она готова на преступление ради красоты, ради эффектности, ради стиля. И вот эта верность моде, стилю, красоте, это религия красоты, она не может не завораживать. Круэлла, да. И мне было очень интересно посмотреть, как же они вырастили эту героиню, из чего они ее вырастили. Потом там блестящий сценарий совершенно роскошный. Поэтому, да, Круэлла, конечно же.
Книга?
Я выделю книгу «Эстетический интеллект». Это не очень, наверное, сильно написанная книга. И, возможно, я бы написал ее несколько иначе. Но Это книга, которая, на мой взгляд, очень важна сейчас, особенно когда мы находимся внутри корпоративной истории, вообще многим корпорациям, потому что в современном мире стандартные маркетинговые и пиар-стратегии уже не работают. Без эстетики, без понимания культуры, без эстетического интеллекта в современном бизнесе и особенно в большом бизнесе тебе нечего делать. Поэтому я всем людям, работающим в больших корпоративных структурах, отправляю эту книжку. Хотя мне не очень все-таки нравится, как она сделана. Но она выделяет очень важный момент, что бизнес в 2020-х годах не выживет без эстетики.
Музыка, альбом, определенная песня, композитор.
Композитор Виктор Осадчев. Я просто всем рекомендую найти в iTunes, в Apple Music, в Яндекс.Мьюзик, ВКонтакте, где угодно и послушать. Вы просто поймете все.
Знакомство.
У меня столько прекрасных знакомств получается, которые какие-то близкие становятся для меня. Я не знаю. Вот. Я, в принципе, окружен очень хорошими людьми. Мне ужасно везет на глубоких, интересных, красивых, не в смысле конвенциональности, а в смысле всех аспектов красоты людей. И как-то я в этом смысле настолько счастливый человек. Я так прекрасно избалован хорошими людьми, умными, красивыми, мудрыми, образованными, интересными, что я не могу выделить среди них кого-то одного. Не могу. У меня волшебное окружение. И я знаю, что очень многие люди хотели бы к нему прикоснуться и в него попасть, но это не так просто.
И последнее. Интервью или лекция?
Да вот тоже не могу сказать, потому что каждый день мы смотрим интервью, мы живем в эпоху интервью, и каждый день кто-то нам открывает глаза на что-то. Я могу просто сказать, что я смотрю. Во-первых, я очень люблю лекции Тамары Натановны Эйдельман. Я смотрю их в Ютубе. Я обожаю Тамару Натановну. Мне повезло быть с ней лично знакомым. Мы с ней приятельствуем. Она была у нас в гостях даже. Она совершенно потрясающая. И я очень люблю в Ютубе смотреть ее лекции. Очень мне нравится. Я смотрю какие-то интервью Дудя и Собчак. Некоторые я смотрю не потому, что мне нравится герой. К сожалению, мне все меньше и меньше нравятся герои, с которыми они встречаются. Смотрю их из антропологического интереса. Вот там Даня Милохин, вот Моргенштерн. Кто эти люди? Почему они так популярны? Что они говорят? Какие ценности они исповедуют? И я понимаю, что, может быть, мне не всегда близки их ценности, но мне интересно понять, почему эти люди так интересны миру сейчас. Я их смотрю, все смотрю. Переворачивают ли они какую-то страницу во мне? Нет. Они лишь подтверждают мои мысли о том, что в наше время успех — это логическая и математически выверенная конструкция. Другое дело, кто попадет в него. Но успех Дани Милохина, успех Моргенштерна — это понятная конструкция. Потому что вот общество в этот момент таково, и вот есть те культурные коды, которые заходят в поколенческие ценности. Поэтому совершенно понятно, что заходит и как заходит. Сам Моргенштерн в интервью говорит, я просто знаю, какая музыка, какие слова, какие движения и ноты делают из моей музыки хит. Он не знает, почему это происходит, но он знает, как это сделать. Говорит, я знаю, вот как делать современный хит. Ну вот.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы надеемся, что разговор был полезным и вдохновляющим. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подпишитесь на наш канал. Мы всей командой будем рады, если вы будете делиться своими отзывами в социальных сетях. Отмечайте наши аккаунты, они указаны в описании выпуска. До встречи!